В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-то другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, вопрос может быть и даже желательно, чтобы он был трудный, вот который вас как-то запинает, который не дает вам уверовать, который как-то вашу веру колеблет. И эти вопросы можно отправлять разными путями. Можно их оставлять на нашем сайте theos.fm. Theos.fm. Теос Медиа. У нас раньше было такое расширение все время. Соскальзываю. Значит, theos.media, там будет такая полоска «Слушать эфир, задать вопрос в студию». И можно нам присылать вопросы, оставляя комментарии в социальных сетях, можно мне присылать вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Вот у нас есть несколько вопросов, которые остались с прошлого раза, еще не успел их ответить. Так, в сети есть картинки черепашки, змейки, котика и прочих животных с двумя головами. Также есть люди, например, Эбигейл и Британи Хенсел, у которых два сердца, один живот, одни бедра в одном теле. Не проще ли поверить в слепую мутацию эволюцию, чем в сознательного творца, создавшего такое? Одна вышла замуж зачем-то Богу. Ну, тут мы живем в мире, который поврежден грехом. И человек пребывает в состоянии отпадения от Бога. И человеческая природа глубоко повреждена грехом. И мы в силу того, что вот мы повреждены грехом, мы болеем, умираем. В нашей жизни есть различные там болезни, повреждения, в том числе врожденные. Человек создан для того, чтобы обрести вечную жизнь в Боге. Человек должен был выйти из-под власти природы и прибыть в общении с Богом, обрести в нем вечную жизнь. Но этот план, он был человеком сорван. Человек согрешил и отпал от общения с Богом. Из-за этого мы подпали под власть, собственно, природы. В природе есть мутации, в природе есть различные нарушения. И вот то, что это происходит с людьми, это как раз результат нашего отпадения от Бога. Так. Вы говорите, что чудеса есть, но их немного, чтобы человеку была дана возможность непринудительной свободы действий в выборе. Что-то здесь не вяжется с Библией. За 3,5 года Иисус произвел столько чудес, что если бы писать о том подробно, самому миру не уместить бы написанных книг. Бог использовал всю артиллерию, чтобы люди поверили в Него, чтобы никто не мог сказать о Божьем суде. Я не верил, потому что не видел чудес. Например, в Деяниях, когда умолкло все собрание, слушал Варнаву и Павлу, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, не через девали законы себе производят, через наставление в вере. Где сейчас чудеса воскресения, исцеления, чтобы поверить в Христово воскресение? Великая пропасть между тем, что написано в Библии, и реальностью наших дней. Вот и появляется сомнение, за которое человеку грозит вечное мучение в озере огненном. Относительно сомнения, тут важно понять, чего вы хотите. Человек, который ищет Бога, он пытается разобраться, он пытается понять, что произошло на самом деле. Человека, который не хочет, его чудеса не пробьют. Знаете, есть в Евангелии в самом очень хороший пример с воскрешением Лазаря, когда Господь воскрешает четверодневного мертвеца, И многие из иудеев уверовали в него, а иные побежали к фарисеям, рассказали им, что сделал Иисус. То есть вот сказали, что надо срочно принимать меры, как-то это безобразие все прекращать. И чудо, оно не обладает принудительной силой. Я говорю об этом еще раз, скажу, в сети лежит ролик, на котором у известного атеиста Ричарда Докинза спрашивают, а что бы вас заставило уверовать в Бога? Вот вы готовы переменить свое мнение? И он очень хорошо сказал, что вот раньше я думал, что я бы поверил, если бы я увидел, мне голос небес сказал, Бог есть, веруй. А потом мне мои товарищи атеисты объяснили, что это бы не было доказательством Бога, потому что что более вероятно, что у тебя галлюцинация случилась или что Бог существует на самом деле? То есть человека, который не хочет верить, его никакое чудо не пробьет. И тут бессмысленно от Бога чудес требовать. Бог дает чудеса там, где есть готовые сердца, там, где человеку только чуда и не хватает, чтобы уверовать. Там, где люди готовы это чудо принять, готовы принять это свидетельство. И чудеса происходят до сих пор. Другое дело, что они происходят не так часто, не таким бросающимся в глаза образом. Потому что в Библии описаны события, уникальные в истории спасения. Жизнь, смерть и воскресение Христа. Первые шаги церкви. Поэтому в этот момент и происходит большинство чудес. Но Бог посылает чудеса там, где они реально нужны. Там, где без них не обойдется. Там, где человек может просто приложить усилия, просто разобраться в том, во что я верю и почему. Там чудо просто излишне. Более того, чудо, оно может быть в определенном смысле опасно. У Феофилакта Болгарского он упоминает об этом, что если человек сталкивается с чудом и не верит, это служит к его тем большему осуждению. То есть он впадает в еще большее упорство, еще большее ожесточение. Чудо, перед которым мы оказываемся, оно налагает на нас ответственность. Поэтому Бог действует в этом отношении очень аккуратно, очень бережно. Он посылает нам чудеса там, где это нам действительно нужно, где без них не обойтись. А так мы можем разобраться, почему мы верим, на чем основана наша вера. Почему мы уверены. Знаете, у меня книжка есть «Почему мы уверены». Она лежит, кстати, полностью в сети. Она доступна на Азбуке Веры. Наберите в поисковике «Почему мы уверены». И вот иногда достаточно просто разобраться в том, почему мы уверены, и чудеса будут просто не требоваться, они будут просто излишними. Виктор, зачем Моисей 40 лет просто водил людей кругами? Если ответ в том, что нужно было вырастить новое, свободное от рабства поколение, то обязательно для этого всегда в движении надо быть. Нельзя было где-то осесть в пустыне. Ну, очевидно, нельзя, потому что цель исхода – это земля обетованная, это земля обещанная. И повествование об исходе, оно имеет огромное значение, в том числе символическое значение, что мы не должны поселяться в пустыне. Пустыня – это не наш дом. Через пустыню мы идем. Наш дом – это земля обетованная. И вот осесть в пустыне – это значило отказаться от земли обетованной и сказать, мы теперь здесь живем, теперь здесь наш дом. А этого делать нельзя, потому что наш дом – это земля обетованная. И это указание христианам, что то, что мы вот идем по этому миру, этот мир, он не является нашим, мы не можем здесь осесть. Это не наше царство. Наше царство на небесах. Человек с псевдонимом Машах пишет, Иисус воскрес, поэтому все, что написал апостол Павел, правда. Да, в частности. Потому что если Иисус воскрес, то в истории Иисуса каким-то особенным образом действует Бог. Никто не воскресал из мертвых к славе и бессмертию. И единственный, кто вот воскрес, кто победил смерть, кто больше не умирает, это Иисус. Если Иисус воскрес из мертвых, в его истории неким уникальным образом действует Бог, и Бог действовать так, чтобы донести до нас Его Слово, Его послание. Это значит, что все, что нам, все, что сделал, все, что сказал Иисус, одобрено Богом. И Бог позаботится о том, чтобы Его слова дошли до нас в том виде, в котором Он хотел. И вот из этого следует, да, и Бог воскресил Иисуса из мертвых, в истории Иисуса действует Бог, и Иисус говорит: «Я создам церковь, мои врата адова не одолеют ее». И, следовательно, вот Библия и церковь – это то, что имеет в своем основании божественное вмешательство в историю, поэтому мы можем полагаться на Библию. Недавно слышал, что Библия, Коран и Гит – это в сущности одно и то же, просто люди имеют разные пути к Богу. Это очень известное утверждение, что с ним не так. Ну, как только мы начинаем просто смотреть, что написано в этих текстах, то мы обнаруживаем принципиальную разницу. Библия говорит, что Иисус Христос есть воплощенный Бог. Он есть истинный Бог и истинный человек. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Коран говорит, что Иисус – это кто-то почтенный, это Божий пророк, но ни в коем случае не Сын Божий, ни в коем случае не Бог. Он не умирал за наши грехи, он был чудесным образом избавлен Аллахом от распятия. И какое-то из этих сообщений неверно. В гитах, гита – это такие индуистские священные тексты, там вообще не упоминается Иисус. То есть они разные по содержанию, они предусматривают разную религиозную практику. Поэтому мы не можем сказать, что это вот, что они об одном и том же. Это просто неверно. Виктор, вы считаете, что в раю будут интимные отношения? Не уверен. Но ведь Иисус говорил, что в раю нет Иудея и Эллина, то есть разделения пополам как такового не будет. Откуда взяться интимным отношениям? Если женщина была вдовой, потом повторно вышла замуж, в раю она будет связь с двумя мужчинами иметь. Я не утверждаю, что в раю будут интимные отношения. То есть у меня нет на этот счет какой-то сложившейся позиции. В раю не будет родовой жизни, не будет смены поколений. В раю не умирают, соответственно, не происходит смены поколений, соответственно, привычного нам чадородия, которое создает эту смену поколений, в раю не будет. Ну, вот это, пожалуй, все, что я могу сказать. Я не утверждаю, что в раю будет существовать телесная близость, как она существует сейчас. Илья, ну, тут просто некоторый тезис, это не вопрос, поэтому я тут не берусь на него отвечать. Какие именно болезни от демонов? Как сам Иисус считал и как его серьезно воспринимать вообще? Если наука и вся доказательная медицина не говорят давно, что психическое здоровье связано с демонами. Потому что доказательная медицина этим не занимается. Это как бы не ее область интереса, не ее область компетенции. Что касается того, какие болезни от демонов, видите ли, в чем дело? Попытка разграничить болезнь от демонов, там, болезнь от каких-то других причин, она не всегда может быть успешной. Я попробую привести пример. Вот берем такую болезнь, как химическая зависимость, алкоголизм. Почему человек является алкоголиком? По ряду факторов. У него может быть плохая наследственность. Вот у него такой обмен веществ, что он легко впадает в химическую зависимость. У него могут быть плохие примеры, у него родители пили. Он может жить в депрессивном районе, где все пьют, и где этого считается вообще нормальным, где он там на работу ходит, и все считают, что в пятницу вечером надо напиться. Он имеет какие-то психологические проблемы неразрешенные, у него что-то болит психологически, он это заливает спиртным. Наконец, у него есть духовные проблемы. Он в неправильных отношениях с Богом, у него какие-то грехи. И вот болезнь, такая болезнь, как алкоголизм, она существует на всех этих уровнях. И спрашивать, вот это социальные у него причины этой болезни, генетические, психологические или духовные, вот тут или оно просто ошибочно, потому что они все связаны между собой. И человеку можно оказывать помощь, там, не знаю, если он психолог, с ним будет работать и выяснять, а как, что он, собственно, запивает, какие у него там психологические проблемы он пытается залить. Он ему сможет оказать какую-то помощь, она, это не лишнее, но это не устраняет духовную сторону проблемы. Потому что известно, например, это исследования проводились, что человек, который не имеет духовных интересов, там не ходит в церковь, у него вероятность развития алкоголизма выше. То есть вот это противопоставление или это духовная проблема, или это физическая проблема, или это социальная проблема, оно не работает, потому что на поведение человека, на какие-то болезненные зависимости, на какие-то его душевные расстройства оказывают влияние множество факторов от биологических и социальных до духовных. И демоны, они могут влезать, демоны в этом отношении, они оппортунисты, они используют любую возможность, они могут влезать, опять-таки, на разных уровнях. То, что медицина там не описывает демонов, но как бы и не описывает, она этим не занимается. Допустим, человек пришел с больной печенью, которую он себе посадил на водке, и специалист по лечению печени будет ему там таблетки выписывать. Он не будет входить в социальные или психологические или духовные проблемы, которые спровоцировали его алкоголизм. Это не значит, что этих проблем не существует. Это значит, что медик, он имеет дело, он специалист по лечению печени, он с печенью имеет дело. Что касается того, что описывается в Новом Завете как демонизируемость или демоническая одержимость, то явление, которое существует до сих пор, и до сих пор люди с ним сталкиваются. В сети я смотрел ряд лекций католических священников, экзорцистов. У них есть специальная должность экзорцист. Священник его назначает епископ, и они их специально подготавливают. И там очень интересно, я послушал, значит, этих лекций, там поскольку это священники служат в Америке, и там очень любят они судиться, и там надо очень тщательно проследить, чтобы тебя не засудили в итоге. И поэтому они следуют такому протоколу тщательно разработанному. Приходит человек и говорит, я одержимый, помогите мне. Первое, что они делают, это ведут такого человека на осмотр к психиатру. Психиатр в большинстве случаев, он говорит, 9 из 10, вот священник, который лекцию читал, говорит, ну, это мой клиент. Это не ваш клиент, у него душевное расстройство. Он считает, что да, вот демон, на самом деле просто больной. А если психиатр говорит, нет, это не моя, я тут не могу сделать ничего, то они, значит, пытаются выяснить, действительно ли это одержимость, и это можно выяснить. Потому что человек, который страдает одержимостью, он демонстрирует некоторые свойства, которые не демонстрирует душевно больной. Например, он обладает знанием о вещах, которые не может знать естественным путем. Например, тайные грехи людей, которых он видит в первый раз. Там заходит в комнату человек, одержимый ему говорит, а ты вот там, значит, не знаю, в студенчестве марихуану курил, или еще что-нибудь ты делал. Или он говорит на языках, которых он не знает в нормальном состоянии. Или он обладает необычной физической силой в состоянии одержимости. Или он испытывает ужас и отвращение по отношению к святыне. Ну, например, священник идет с саквояжем, несет освященные, значит, святые дары, чтобы причастить больного. Проходит мимо одержимого, одержимый не может знать, что у него в саквояже. Но его начинает это заметно колбасить. Он может отличать святую воду от просто воды. То есть вот такая болезненная реакция на имя Христова, на то, что связано с церковью, это тоже может указывать на одержимость. И, в общем-то, такой человек может нуждаться в экзорцизме. Сейчас люди... У меня есть даже, знаете, есть статья целая на эту тему «Реально ли бесы?» Она лежит на Азбуке Веры. «Реально ли бесы?» И бесы, конечно, они существуют. Другое дело, что они не обязаны себя проявлять так, как они себя проявляли во времена Иисуса. Бесы – это личностные духи. Они действуют вполне обдуманно. У них стратегия может меняться в зависимости от того, в какой культуре они действуют. Там, где люди верят сверхъестественно, они могут действовать более открыто, входить в контакт с людьми. Там, где люди скептики – вообще материалисты, бесы не стремятся этот материализм разрушить, потому что человек может столкнуться с какими-то проявлениями демонического и с перепугу уверовать в Бога. Такие случаи бывали. Поэтому то, что демоны существуют, они активно действуют, ну, это такой факт печальный. Бывают ситуации одержимости, когда люди призвали в свою жизнь демонов. По словам тех же священников, это ситуация, когда кто-то пытался кого-то проклясть. Ну, например, там девушку бросил парень, она вознегодовала, нашла, выяснила, как его проклясть. И вот призвала там демонов его проклясть, и демоны к ней, значит, прицепились. Надо теперь от них избавляться. И там очень интересно это послушать. Они, в частности, говорят, что, как правило, когда человек сталкивается с демоническим присутствием в своей жизни, то, что он должен делать, это привести свою жизнь в порядок, исповедать свои грехи, которые на нем висели, удалить из своей жизни что-то, что явилось причиной одержимости. Оккультизм, злобу, непрощение. Вот, бывает, что человек потерпел какую-то обиду, и он ее упорно не хочет простить. Какие-то еще вещи, которые... Какие-то грехи. Человек должен раскаяться в своих грехах, человек должен переменить образ жизни, человек должен жить регулярной церковной жизнью, посещать богослужения, регулярно молиться, читать Писание. И тут все эти демонические крючки отвалятся. То есть, увы, но бесы совершенно реальны. Что касается психического здоровья, то тут как бы нету конкуренции. Если человек демонстрирует симптомы душевного расстройства, то его следует вести к врачу-психиатру. Существуют православные психиатры. У меня есть знакомые православные психиатры, которые... лечат людей таблетками в том числе. То есть, поскольку человек, он существо такое многоуровневое, человеку можно оказывать помощь на разных уровнях. И то, что человеку можно оказывать помощь таблетками, и психиатры могут существенно улучшить состояние человека при помощи таблеток, не отменяет того, что есть еще такой духовный этаж, на котором человек может соприкасаться с духовной реальностью. Поэтому тут люди делают ошибку, когда они впадают в такой наивный сциентизм, что человек, конечно же, существует на материальном уровне. У нас есть тело, у нас есть мозг. Конечно, состояние тела оказывает влияние на наше поведение, на наше общее благополучие. Но человек не сводится к телу. У человека есть душа. Душа может взаимодействовать с другими духовными реалиями. Поэтому мы можем признавать и то, и другое. Если душевное расстройство, надо лечить у специалистов по душевным расстройствам. При этом духовная помощь человеку тоже может быть нужна. было бы ошибкой, когда человек демонстрирует какое-то неадекватное поведение, пытаться из него изгнать бесов, не обращаясь к врачу. Его нужно отвести к психиатру, конечно. В то же время было бы ошибкой отрицать реальность духовного мира. Поэтому есть верующие психиатры, есть православные психиатры, которые признают реальность духовного мира, при этом это им никак не мешает лечить людей таблетками. Поэтому тут нужно человеку помогать с разных сторон, ни в коем случае не пренебрегать медицинской помощью. Эта медицинская помощь не отрицает реальности сил зла. Что еще надо сказать про реальность вот бесов? Понимаете, бесы не являются некой стихийной природной силой вроде электричества. Бесы – личностные духи. Они действуют коварно, они действуют обдуманно. Они стараются человека ввести в заблуждение, ввести в грех и погубить. Поэтому я не думаю, что бесы будут в конкретной ситуации щедры на спецэффекты. Они здесь не для того, чтобы спецэффекты устраивать, а для того, чтобы погубить душу человека. Если спецэффекты помогают делу погубления душ, они их будут использовать. Если нет, то нет. Потому что мы привыкли к Голливуду, где фильмы ужасов, и там бесы, они очень любят устраивать спецэффекты, там очень любят шебуршиться в подвале, там это какие-то зловещие скрипы производить. Если им это будет нужно, они будут так делать. Но далеко не факт, что им это нужно. Знаете, вот как есть замечательный фильм, по-моему, Соболев фамилия журналиста, если я не путаю, «Идущие к черту», там, про битву экстрасенсов. И он расследовал деятельность этих самых экстрасенсов, пришел к выводу, что они жулики, что это они тупо собирают информацию, которую обычными путями, а потом ее выдают за полученное экстрасенсорным путем. И люди иногда верующие задают вопрос, так жулики или там какие-то реальные демонические силы? Так цель демонических сил не в том, чтобы человеку сообщать какую-то информацию тайную. Цель демонических сил в том, чтобы человека ввести в грех, и чтобы человек в этом грехе закоснел. И если это можно сделать, не сообщая человеку никакой реальной информации, они это охотнейшим образом сделают. То есть, если у человека какие-то признаки психического расстройства, его нужно, конечно же, вести к врачу, а нужно за него молиться при этом. Человек – это существо многоэтажное такое, знаете, многоуровневое. И поэтому то, что человеку можно помочь на одном уровне, не отменяет необходимость помогать ему и на другом. Как Бог вступает с нами в диалог? Через, вы знаете, Бог действует в жизни разных людей по-разному. Бог может послать вам людей, с которыми вам надо поговорить. Он может послать вам книги, которые можно прочитать, или музыку, которую вам нужно услышать. То есть Бог действует многократно, так сказать, многообразно. В вашей жизни это может быть не совсем так, как в моей. Бог с каждым человеком действует уникально. Но Бог всегда ведет нас к вере в Иисуса Христа. Так, это не ответ, это иезуитство. Ну, если вы остались неудовлетворены ответом, вы можете задать уточняющий вопрос. Виктор, если мы и христиане, и эволюционисты, откуда взяться грехопадению, которое вы объясняете, откуда у нас болезнь, мутации и прочее? Ведь многие заболевания были еще у древних животных задолго до появления человека. То есть предполагаемого грехопадения еще не было, а болезнь в мире была. Да, то, что животные умирали до грехопадения человека, на это косвенно указывает Библия, потому что мы читаем в рассказе о грехопадении человека, и теперь, как бы он ни вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть до того, как Адам вкусит от древа жизни, он еще не обладает вечной жизнью. То есть там не говорится о том, что Адаму, вот он жил вечно, до этого у него была вечная жизнь, а потом он ее лишился в ходе грехопадения. Нет. Там другая же картина. Там говорится, что Адам вот как бы он не вкусил от древа жизни, то есть он от него еще не вкушает. Он еще сам не обладает бессмертием. То есть даже Адам не обладает еще бессмертием. Тем более приписывать бессмертие животным у нас нет никакого основания, что считать, что животные до человека не умирали. Потому что представление о том, что животные были бессмертными до грехопадения человека, оно, мне кажется, необоснованным, ни библейский, ни вот это совершенно никак не похоже на то, что мы знаем о мире, каким он был. То есть грехопадение человека, оно не является причиной смерти животных. Животные умирали до этого. Человек не был бессмертен изначально. Человек должен был выдержать испытание, он должен был соблюсти заповедь, он должен был отказаться вкушать запретный плод. Он это испытание провалил, и поэтому человек оказался, застрял вот в этом положении, в котором он находится. Поэтому мы, будучи, мы не вкушая древо жизни, мы, соответственно, болеем, страдаем и умираем. Библия не говорит, что мы были изначально бессмертными или что животные были изначально бессмертными. То есть животные, они вписаны в экосистему, какой-нибудь тигр, у него, он хищный зверь, у него и его пищеварение, его опорно-двигательный аппарат, его зубы, они заточены под образ жизни хищного зверя. И я не думаю, что до грехопадения он был травоядным и при этом бессмертным. Это мне не кажется убедительным. И грехопадение – это ситуация, когда человек, призванный к богообщению, он должен войти в общение с Богом, он должен обрести в Боге вечную жизнь, и он эту возможность заваливает. Он не выдерживает испытания, он проваливается, и он умирает из-за того, что он отторг себя от источника вечной жизни. Потому что вечная жизнь, вечную жизнь дает Бог, и человек мог обрести вечную жизнь в общении с Богом. Поэтому то, что животные были бессмертными, мне это кажется несколько странным, потому что животные, они не способны к богообщению. Это человек способен к богообщению, и через свое богообщение он должен сделаться бессмертным. Поэтому то, что животные умирали до грехопадения человека, это ничего не меняет собственно, библейской картине, потому что грехопадение – это то, что происходит с человеком, и человек не является бессмертным на момент грехопадения. Он должен был обрести бессмертие, он должен был вкушать от древа жизни, но вот он этот момент завалил. Эдик, я бы все равно боялся смерти, но и что я принял Христа в своем смерти? А вдруг я недостаточно был боги? А вдруг там все по-другому, и тоже Христос скажет, а ты там мало исповедовался, ты что-то неправильно делал, ты кого-то оскорблял, хотя и впрямую этого не делал, но, может, на что-то обижался в тайне. До конца не могу быть уверен, хоть и принял Христа. Вы знаете, с чем тут принципиальный момент? Вы пишете, а вдруг я недостаточно был боги? А я это не имеет отношения к делу. Мы входим в рай не потому, что мы хорошие. Мы не могли войти в рай. Мы погибшие, осужденные грешники. Знаете, вот есть замечательное место у пророка Исаии в 6 главе, где он видит Господа в храме, и пророк, при этом он нравственный, религиозный человек, он не бандит какой. Он говорит, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваоф, а теперь я должен умереть. И прилетает Херувим и берет уголь с жертвенника и прикасается к его устам и говорит, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. То есть дело не в том, что Исаия приходит к Богу весь такой чистенький, не в том, что он очень тщательно себя хорошо вел, а в том, что Бог дает ему прощение. Когда Исаия в ужасе осознает, что я грешный человек, я среди грешных людей живу, и я вот оказываюсь перед святым Богом, горе мне, погиб я. И Бог ему преподает прощение, причем это указывает на Евхаристию. вот этот уголь с жертвенника. И мы, наша надежда вечного спасения не в том, что мы хорошие, а в том, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, приобрел нам спасение. Вот мы в православной церкви за каждой литургией слышим, как священник в алтаре провозглашает слова Христа: «Пейте от нее все, сия есть кровь моя, еже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов». Кровь Христова излита за наши грехи. И то, что совершил Христос, достаточно. Как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны, настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. Жертва Христа, она настолько драгоценна, она настолько огромна, она настолько носит исчерпывающий характер, что ее достаточно и больше, чем достаточно для искупления грехов всего мира. Моих грехов, ваших грехов, грехов абсолютно всех людей, которые только придут ко Христу с покаянием и верой. И наша надежда, она не в том, что мы что-то все вот правильно сделали, большие молодцы, и мы сделали везде, везде у нас галочки стоят в нужных местах, а то, что Христос за нас умер и воскрес. Мы в поисках надежды смотрим не на себя, а на Христа. Я человек, провалившийся по жизни, я грешник, но у меня есть абсолютно праведный, абсолютно безупречный Спаситель. У меня есть безгрешный ходатай. Я грешник, но у меня есть безгрешный ходатай, безгрешный заступник. Христос умер за мои грехи и воскрес из мертвых. И тут я должен задаваться вопросом, а не то, что там являюсь ли я достаточно благим, а Христос за меня достаточно умер. Вот того, что совершил Христос, это достаточно для моего спасения. И Священное Писание говорит, да, достаточно, больше, чем достаточно. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми. И вот, когда мы уповаем на Иисуса Христа, наши грехи прощены. Апостол Павел говорит, он цитирует псалмопевца, он говорит: «Блажен человек, чьи грехи прощены и беззакония покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». То есть, Бог не вменяет нам греха, мы покрыты тем, что совершил для нас Христос. Его крестная жертва, она вот настолько огромным обладает значением, она бесконечно перекрывает все. Все мои грехи, все ваши грехи, все грехи других грешников, они полностью покрыты кровью Христовой. И вот принять Христа – это когда мы принимаем то, что Он для нас сделал. Не то, что мы для себя пытаемся сделать, а то, что Он для нас сделал. Его дело для нас, оно полностью носит исчерпывающий характер. Мы ничего не должны сверху добавлять. Вот представьте себе, что вы там сделали с несостоятельным должником. Бывают люди, которые безрассудно залезли в какие-то там невероятно огромные кредиты. Они их не могут выплатить. Они всю жизнь живут в рабстве. Они у банка, они всю жизнь должны их выплачивать. И представьте себе, появляется благодетель, который пришел и весь долг оплатил. И вот он оплатил весь долг. Это не значит, что ты должен еще 3 копейки сверху добавить. И ты, соответственно, это даже было бы как-то оскорбительно, потому что ты бы стал тогда делать вид, что у вас совместное предприятие. Нет, не совместное предприятие. Ты бедный, беспомощный грешник, и Христос тебя полностью искупил. И вот если он тебя полностью искупил, ты не должен что-то сверху добавлять. И, соответственно, ты не должен переживать, а хватит ли у меня вот того, что я сверху хочу добавить. Да не хватит, конечно, ты провалился, ты несостоятельный должник, у тебя нет ничего. Но Христос тебя полностью искупил. И вот поэтому мы смотрим не на наше принятие Христа, а на то, что Христос за нас умер. И когда мы принимаем то, что Христос сделал для нас, это глубоко меняет нашу жизнь, и это научает нас послушанию Христу уже не для того, чтобы набрать проходной балл. Нам его не нужно набирать, и мы бы его не набрали никогда. А потому что у нас есть Спаситель. И этот Спаситель абсолютно благ, абсолютно безгрешен. И мы благодарны ему за то, что он для нас сделал. И он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И вот мы соблюдаем заповеди уже не для того, чтобы набрать проходной балл, а потому что мы его любим и чтим, потому что мы ему доверяем, потому что мы желаем быть ему угодными. У апостола Павла в послании к римлянам говорится, кто будет обвинять избранных Божиих? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он их ходатайствует за нас. То есть Иисус Христос, Он за нас. Он за нас ходатайствует. Наши грехи прощены, беззакония покрыты. В послании к Колоссянам апостол говорит, истребив учением бывшего против нас рукописания, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Отняв силы у начальств и властей, он властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. То есть мы не должны тут мучиться вопросом, достаточно ли я хороший, чтобы Бог меня принял. Нет, не хороший ты, но ты полностью провалился, на этом успокойся. Бог тебя принимает не ради тебя, а ради того, что сделал Христос. Вот Христос, он абсолютно безгрешен, абсолютно свят, абсолютно праведен. Его служение Богу, оно абсолютно принято, абсолютно угодно Богу. И вот ради этого искупительного служения Христа мы с вами полностью прощены и приняты Богом. Мы теперь призваны жить этой новой воскрешенной жизнью. И не мучиться вопросом, достаточно ли я сделал, чтобы Бог меня принял. Нет, ты не сделал достаточно и не мог. Христос сделал достаточно, чтобы Бог принял всех нас. И вот мы полагаемся на Иисуса Христа в этом отношении. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона себя производит или через наставление веры. Где сейчас чудеса воскресения и исцеления, чтобы поверить в Христово воскресение? Понимаете, если вам для того, чтобы поверить в Христово воскресение, было нужно явить чудо, Бог бы явил еще какое-то чудо. Но это просто не нужно. Это излишне. Исследуйте внимательно само воскресение. Подумайте, а почему, собственно, у вас недоверие к воскресению? Внимательно продумайте, почему, вот на чем держится вообще ваше представление о мире. Знаете, вот на азбуке веры лежит статья «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Я вам советую, я там это про воскресение как раз писал. «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». И там у нас есть основания верить в воскресение, без каких-то дополнительных чудес. Понимаете, неверие, его не сломать чудесами. Если я хочу сомневаться, я же буду сомневаться. Там мне ангел Господень явится и возвестит, а я скажу, ну, галлюцинацию мне пошли. Совсем я свихнулся. И человек может все что угодно объявить галлюцинацией, совпадением. И тут нужно просто решить, хочу ли я вот этот вопрос подробно исследовать. Воскрес ли Христос? И когда мы исследуем свидетельство воскресения, мы приходим к убеждению, что да, воскрес. Но это, конечно, никто не может сделать за вас, поэтому я вам просто очень советую. Ну вот, да, еще повторять несколько вопросов относительно чудес. Если он с нами во все дни до скончания века, где исполнение его обещаний, уверен, что многие неверующие поверили бы в Бога. Так, во Вселенской Церкви столько инвалидов и коллег, что задаешься вопросом, почему Бог не жалится над ними, не явит свою силу над тысячами больных, где бессильна медицина, как описано в Евангелии. Потому что это не нужно. Потому что людям, понимаете, вот есть, например, такая проповедница христианская Джонни Эриксон, которая подросткам сломала шею, травма ныряльщика, И она осталась парализованной ниже шеи, она немножко может головой только шевелить. Ну, вот страшная трагедия. Красивая молодая девочка вот осталась калекой на всю жизнь. И чем все это кончилось в итоге? Она обратилась ко Христу, и она сделалась проповедницей Евангелия. И она служит ободрением, утешением и укреплением для множества людей в мире. И вот когда она окажется на небесах, она будет увенчана славой, потому что она понесла этот подвиг. И вот Бог дает людям возможность пережить что-то тяжелое. И не всегда избавляет людей от болезни. Апостол Павел болел. Он тяжело болел. Там упоминается о том, что он упоминает, какая-то у него проблема. Как жало сатаны, там, ангел сатаны, жало в плоть. Он упоминает о немощи плоти, когда он проповедовал Галатам, он говорит, вы глаза своих хотели бы отдать мне, если бы могли. То есть что-то какая-то у него была тяжелая очень болезнь. Некоторые предполагают, что эпилепсия, некоторые предполагают, что какие-то мучительные головные боли, которые вот и глазные боли, мы не знаем точно. Но апостол Павел болел. Апостол Павел писал Тимофею, он упоминает его о многих недугах. То есть для нашего спасения Бог попускает нам иногда переживать какие-то болезни, какие-то неприятности. Священное Писание нам не обещает, нет такого там обещания, что если вы верующие, вы будете богаты и здоровы. Нет, не обязательно. Если мы богаты и здоровы, мы должны быть за это благодарны и помогать другим. Но человек может быть верующим христианином и тяжело болеть. И Бог может его не исцелить, как он не исцелил Павла или Тимофея. Поэтому мы не должны... Понимаете, люди иногда делают ошибку, когда они думают, что Библия им обещает что-то такое, чего она не обещает. Есть такое заблуждение, это уже учение, теология процветания, которое говорит, что если ты будешь благочестивым верующим человеком, то Бог тебе даст богатство и здоровье. И, конечно, если ты будешь вести нравственную жизнь, беречь репутацию, усердно трудиться, удаляться от вредных привычек, конечно, это тебе будет полезно для твоего процветания, но нет такого обетования в Священном Писании, что ты обязательно будешь богатым и здоровым, если ты будешь верующим. Искренне верующий человек может иметь проблемы со здоровьем, и в конце концов мы все умрем, потому что наша цель не благополучие в этой жизни. Мы предназначены для жизни вечной и блаженной. Для того, чтобы в эту жизнь войти, нам нужно пройти через смерть. Те, кто, ну, кто-то, может, застанет возвращение Господа во славе еще в теле, но всем нам предстоит болеть, всем нам предстоит умереть, и всем нам предстоит страдать. Я хотел бы, мы бы все хотели, чтобы Библия нам обещала, что мне достаточно помолиться, я не буду болеть, я не буду страдать, все будет у меня хорошо. И я буду богатый и здоровый. Но Библия этого не обещает. Библия обещает нам жизнь вечную и блаженную, а не то, что мы будем избавлены от всех неприятностей и страданий на земле. Но я вижу, уже время передачи подходит к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться до следующих наших встреч. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.